Концертный зал «Радио Свобода». Начинаем серию передач, которую подготовил и ведет Илмар Лапинш. Заслуженный деятель искусств России, Лапинш дирижирует оркестрами в диапазоне от Вены до Москвы и от Вероны до Петропавловска-Камчатского. В концертном зале «Свобода» гостями Лапинша станут деятели российской музыкальной культуры в беседах и за своими инструментами.
Шутили, конечно, в том смысле, что я не такого большого роста, но мне приходилось, вот особенно когда я работал в камерном оркестре, носить очень много лет этот инструмент и возить его во всех видах транспорта и по всем странам. И конечно, шутили, что мне надо было выбрать флейту.
Сегодня солист Российского национального оркестра, профессор Московской консерватории, народный артист России Рустем Габдуллин. Контрабас. Концертный зал «Свободы». 2 минуты и милости просим.
Радио «Свобода». Продолжение политики. Америка шутит.
Сейчас в Афганистане безвластие. Все эти этнические группы, люди с оружием на улицах. Все как в Лос-Анджелесе, только без уличного движения.
Юмор используется как оружие. С одной стороны, как оружие возмездия, а с другой, как орудие для восстановления чувства собственного достоинства.
Из Афганистана поступает информация, что Северный Альянс продолжает наступление. Если вы не знаете, что такое Северный Альянс, то поясняем. Это наши союзники, против которых мы будем воевать в следующем году.
У микрофона в Праге Ирина Лагунина. В рамках программы «Продолжение политики» «Америка шутит». Первый раз в эфире в среду, 26 декабря в 19:10. Время московское.
У микрофона в московской студии «Радио Свобода» Валерий Винокуров,
Олег Винокуров и Алексей Кузнецов.
Уже несколько лет в программе «Прессинг» мы знакомим вас не только с самыми свежими спортивными новостями, но и с тем, как решаются проблемы развития спорта во всем мире.
Ибо спорт – это не только голы, очки, секунды, но и огромная сфера человеческой деятельности, связанная с экономико-финансовыми и социально-политическими аспектами жизни общества.
Общество, для которого, как сказал Франсуа Мориак, 20 век стал веком спорта.
Слушайте «Прессинг» в прямом эфире каждое воскресенье в 22:10.
А повторы в понедельник в 2:10, 6:10, 11:10 и 17:10. Время московское.
И каждый день, кроме воскресенья, полчаса о спорте в программе «Свобода в полдень».
Концертный зал «Радио Свобода». Солист Российского национального оркестра, профессор Московской консерватории, народный артист России Рустем Искандерович Габдуллин, контрабас. Представляет гостя ведущей передачи дирижер Илмар Лапинш.
Разъезжая по бывшему Союзу с гастрольными концертами, я не переставал удивляться безграничному количеству поистине исключительно талантливых музыкантов, играющих в наших симфонических оркестрах. Практически в каждом коллективе, будь то на периферии, либо в столице, непременно было 2, 3, иногда 4 музыканта европейского или даже мирового класса. Остальные музыканты подтягивались благодаря им. К ним тянулась публика, в результате кипела музыкальная жизнь в городе, Особенно, если отсутствовал музыкальный вуз, и оркестр был практически единственным музыкальным маяком в данном регионе. Возьмем хотя бы один небольшой пример. Иркутский оркестр богат своей историей. Здесь работали не только выдающиеся, но и легендарные музыканты. Чего только стоит имя скрипача Леонида Мессмана, который во время учебы в ЦМШ стоял на одной ступени с самим Леонидом Коганом. И Мессман не единственный. Концертмейстерами оркестра были тонкий музыкант Лев Касабов и очень рано от нас ушедший скрипач, удивительный русский интеллигент Александр Беляев. Там же, в Иркутске, всю свою артистическую жизнь провел один из лучших кларнетистов России Рафик Варшавский. Обязательно надо упомянуть литавриста Геннадия Третьякова, маэстро Игоря Соколова и, конечно, долгое время возглавлявшую филармонию Александру Давидовну Бери. В цикле наших передач хотелось бы представить музыкантов-личностей, посвятивших свое бытие борьбе за лучшую жизнь в музыке. Наши герои — это выходцы из филармонических оркестров, солисты, композиторы. Словом, все те деятели музыкального искусства, которые своей работой не только внесли весомый вклад в нашу культуру, но, каждый в своей отрасли, продвинули вперед общее развитие данной области музыки. Наши герои — люди, постоянно совершающие подвиги, которые становятся заметны не сразу. Вслед за Михаилом Булгаковым мне хочется воскликнуть. Итак, вперед за мной, слушатель «Радио Свобода». Наш первый герой — выходец из оркестра, концертмейстер группы одного из лучших оркестров Европы, пламенный патриот своего инструмента, первый в мире создавший ансамбль. Короче, перед нами народный артист России, профессор Московской консерватории, контрабасист Рустем Габдуллин.
Рустем, вот самое-самое первое музыкальное впечатление в твоей жизни.
Помню, что я слушал радио. У нас был дома такой, сейчас таких нет, из черного цвета, такой круглая такая конструкция. И я помню, что на меня очень сильное впечатление произвело какой-то виолончелист. Играл вот, что, вот просто красота этого звука. Вот я запомнил это просто вот впечатление на долгие годы. Я не знал, что он там играет, и... Ну, потом, что я слушал, там были тогда патефоны. То есть мне, в принципе, все нравилось, связанное с музыкой. Вот любое действие музыкальное, в общем, не оставляло равнодушным, в принципе.
Очень интересно. Вот я знаю, что ты хотел стать баянистом.
Ну да, пошел. Вот дело в том, что после того, как такой интерес, в общем, был замечен, мне купили вот металлофон, был первый музыкальный инструмент. Это такая игрушка, да, палочка. Да, вот я на нем играл песни, целыми днями играл дома песни. Потом мне купили, значит, балалайку. На балалайке играл. И потом, наконец, мне подарили... маленькую гармошку. Вот на этой гармошке я играл.
Ты был счастлив.
Да, это было уже почти вершина. Ну вот, и в дальнейшем уже к 11 годам соседи настоятельно рекомендовали отдать меня, наконец, в какую-нибудь музыкальную школу, потому что все время играл, и, так сказать, все это было любительщина такая. И меня привели в музыкальную школу с этой гармошкой, с которой я, значит, исполнил им такую целую программу концертную в надежде, что меня возьмут как гармониста в эту школу учиться. Но директор школы была очень умная женщина, и она провела очень большую беседу с моими родителями, сказала, что в этом году в школе стал работать педагогом совершенно выдающийся человек Михаил Семенович Фокин, который вот и стал моим первым учителем. И мне невероятно повезло в этом отношении, потому что это просто личность, о которой можно говорить часами. Это, в принципе, фигура ярчайшая на нашем инструменте. Вот. Он, достаточно сказать, что он играл, например, соло в концерте с Шаляпиным, вот, Элегией Масне. Он играл вместо виолончели.
Да,
это
знаю.
Было в саду Эрмитаж. Это вот он выступал. Вот такие у него были примеры. Помимо этого, он играл, например, на своем 60-летнем юбилее концерт с оркестром Кусевицкого. Это было, конечно, замечательно. Я помню, я присутствовал на этом. Вот у него я начал учиться, и, как мне объяснили в школе, значит, на гармошке я все равно могу играть. Я и продолжал играть на гармошке в свободное от контрабаса время. Вот, а на контрабасе у меня довольно так пошло быстро дело. И через 2 года школы я поступил в училище к нему, потом в консерваторию.
Значит, эти первые виолончельные звуки все-таки были определяющие, да?
Думаю, что да, потому что я просто запомнил это, да.
Если ты бы мог начать жизнь заново, ты что бы исправил в своей жизни? Контрабас нет, наверное, не исправил.
Многие шутили, конечно, в том смысле, что я не такого большого роста, но мне приходилось, вот особенно когда я работал в камерном оркестре, носить очень много лет этот инструмент и возить его во всех видах транспорта и по всем странам. И конечно, шутили, что мне надо было выбрать флейту.
Ну, да.
Все-таки, не знаю, сейчас мне уже трудно себе представить на другом инструменте. Видимо, вряд ли это возможно.
Просто в мире не так-то много контрабасистов-солистов. Вот если была бы таблица рейтинга, как ты думаешь, на каком месте бы ты был?
Ну, наверное, у каждого человека, который, в принципе, солировал, наверное, есть какое-то к себе достаточное уважение и за свой труд, и какое-то в этой таблице отношение к себе. Но, ну, я не стал бы отвечать на это, потому что есть солисты, которые вот занимаются абсолютно профессионально чистым соло. Есть у нас такой вот знаменитый американец, но он просто, у него так карьера построена, он только занимается соло, исключительно.
Да.
Поэтому мне, конечно, у меня совершенно другая судьба, и нас сравнивать очень сложно.
Как его зовут?
Гарри Карр. Вот, он уже сейчас в возрасте, уже кончает, в общем, свою сольную, так сказать, карьеру, как он сказал, но очень много записей сделал.
Рустем, но я думаю, что в первой пятерке ты обязательно бы был. Очень много записался как солист. У тебя есть ряд дисков и так далее. Но ты все время и работаешь в оркестре. Вот я знаю, что ты работал у Баршая, ты работал у Третьякова, и сейчас работаешь у Плетнева и Спивакова. В каком оркестре было лучше всего работать?
Это вопрос такой, на который просто так не ответишь. Дело в том, что это все места, которые ты перечислил, кстати, это не совсем верно. В принципе, у меня было всего 3 места. Из них первое место — это симфонический оркестр «Радио» под руководством Ароновича. Это, в принципе, ну, это достаточно хороший был оркестр, но все-таки это не такого класса, как вот 2 последующих оркестра, в которых я,
да,
в общем, всю свою жизнь, можно сказать, работал. Я после этого работал 22 года, значит, вот в Московском камерном, который потом стал камер-оркестр СССР, сейчас он называется камер-оркестр России. Вот, то есть это был главный, вот первый наш камерный оркестр под руководством Рудольфа Борисовича Баршая. Вот это был очень серьезный оркестр, после чего был приглашен Плетневым вот, вновь организованный вот, Российский национальный оркестр, где вот уже сейчас 11 лет я работаю. И вот эти оркестры, они очень хороши, но они совершенно различны, поэтому говорить, где лучше.
Нет, где там тебе удобнее? Вот где ты чувствовал себя как-то...
Ну, конечно, в камерном оркестре я достаточно хорошо освоился за этот период. То есть просто я наизусть знал многие произведения. И был, кстати, бывали случаи, когда там, скажем, терялись ноты, и просто приходилось играть без нот. Такое бывало.
Да,
вот. Это... Но в этом оркестре тут очень много плюсов. Тут, во-первых, в камерном оркестре я никогда не мог освободиться. Вот, например, у меня был случай, когда мне было предложено 2 концерта в Вильнюсе, концерт Кусивицкого. Я не смог, потому что мне совпала дата с концертом своего камерного оркестра. Я не смог отпроситься. Нельзя было отпрашиваться, понимаете? Вот я должен железно быть на своей работе. В симфоническом оркестре, если мне очень нужно, там 8 контрабасистов в группе, можно вполне, так сказать, договориться заранее, там, можно вызвать еще кого-то, дополнительных людей, и какую-то программу сыграть без меня, и ничего в этом катастрофического нет. Конечно, какие-то трудные соло, когда, так сказать, надо самому играть, это тоже приходится. Вот, но и потом такое море музыки, для меня это новое было все, это очень интересно. Все эти программы совершенно новые, и такое количество музыки потрясающее, конечно, симфонической музыки.
«Свободы». Народный артист России Рустем Габдуллин. Передачу ведет Илмар Лапинч.
Thank you.
Наверное, от родителей был какой-то импульс. У тебя родители музыканты?
У меня совершенно не музыканты, но дело в том, что все-таки какие-то мощные гены, они проявились, причем даже вот больше со стороны моего деда, дед по матери. Вот он был просто очень талантливый человек, он прекрасно пел, он играл на различных музыкальных инструментах, не имея никакого образования. Он из Уфы.
Твои корни в Уфе, да?
Да, да, да.
Вот в основном.
Да, и вот мама моя тоже, она очень музыкальная. Но тем не менее, вот ни отец, ни мама моя, так сказать, они не имели никакого ни музыкального образования, никогда не работали в этой специальности. И поэтому даже удивлялись, что вот я как-то вот так тянулся, просто вот сам тупо тянулся с детства к этому делу.
Рустем, теперь такой более бытовой вопрос. В каких странах мира ты не был?
Это вопрос трудный. Ну, практически вот...
Их же не так много.
Их не так много, да. Африка такая вот черная, то есть вот не был я в этих там джунглях, там каких-то страшных этих местах, а во всех цивилизованных странах, где, так сказать, есть симфоническая музыка, практически и по много раз. Ну, то есть, начиная с 69-го года, я вот, будучи студентом, поступил в камерный оркестр, в 68-м осенью поступил, в 69-м я поехал сразу на Зальцбургский фестиваль Моцарта вот с этим камерным оркестром.
Концертный зал «Свободы». Рустем Габдуллин. Продолжим встречу через 2 минуты.
Раньше это был великий шелковый путь. Ныне буферная зона меж трех миров – России, Китая и Ислама.
Здесь и Монголия, здесь и Синьцзянь, новая граница, так называемая земля уйгуров.
8 государств, 80 миллионов населения. Богатые недра и бедность на поверхности.
Казахстан идет по пути африканизации.
Ключевое слово «между». Между Европой и Азией, между советским прошлым и суверенным настоящим, между демократией и автократией.
Короче говоря, культ есть, личности нет.
Программа «Центральная Азия и Кавказ» в эфире по вторникам и четвергам в 6.40, 14.40 и 18.40, время московское. Ведущий Тенгиз Гудава.
Священнослужители и богословы, историки и философы в программе «Радио Свобода» с христианской точки зрения. Православные, католики, баптисты. Они не обсуждают, кем и как устроен мир. Они говорят о том, как достойно устроиться в нем человеку. С христианской точки зрения первый раз в эфире по воскресеньям в 23.10. Повторяется на следующий день в 2 часа, в 10 и в 17. Время московское.
«Свобода. Концертный зал». Ведет передачу Илмар Лапинч, гость дирижера, солист Российского национального оркестра, профессор Московской консерватории, народный артист России Рустем Габдуллин.
Что
Так что, Рустем, можно сказать, что наш земляной шарик ты знаешь хорошо, да?
Просто знаю, просто до невероятного. То есть просто знаю магазины уже все, так сказать, знаю, там, где можно поесть, знаю, где что. Отели многие повторяются те же самые. Просто, ну, видишь, что там что-то вот новое построили, что-то там какие-то все страны.
Я помню, когда ваш оркестр приехал из Бразилии, то ты говорил, что вот после каждой новой стране вы приехали, смотрели вокруг и говорили, да, это не Рио-де-Жанейро.
Да, очень много впечатлений. И, в принципе, это, я считаю, что это счастливая судьба, в общем, музыкант.
Как у тебя появилась мысль насчет ансамбля контрабасов? Я очень хорошо помню, когда, это было, по-моему, еще в Томске, когда с оркестром ты играл боттезиньевские миниатюры для контрабаса кларнета, контрабаса с виолончели. Есть даже дуэта Мороза для двух контрабасов боттезини. Но как у тебя пришло в голову создать ансамбль контрабасов?
История такая. Значит, когда в этом новом симфоническом оркестре, в котором я оказался,
да.
Значит, нас оказалось так много, вначале даже было 9 человек, мы решили дать контрабасовый концерт. Вот. И, ну, как можно себе представить, вот, контрабасовый концерт, группа контрабасов российской оркестры. Значит, каждый, что хотел, наиболее какие-то интересные сольные номера готовил. Кто желал? Ну, почти все выступили. Кто-то там, кстати, я вот играл там со скрипкой этот дуэт. Вот кто-то там с виолончелью играл, кто-то просто соло играл. И надо было завершить чем-то таким, так сказать, квинтэссенцией контрабасизма какого-то. То есть что-то такое особенно интересное. Чтобы...
Контрабасиссимо
посибили. Сплошной контрабас. Там я сделал две первые такие обработки. Там пьеса «Керна Дым», значит, для 6 контрабасов. И «Рэгтайм» Берлина, Александр Рэгтайм Бенд. Вот это две первые обработки, которые, значит, прозвучали. Это было в 92-м году. Сошлось народу. Ну, конечно, мы там сами приглашали, потому что все-таки готовили серьезный концерт. И пришло очень много. То есть все контрабасисты Москвы, которые интересовались, просто там были. Там был, можно сказать, слет вообще контрабасизма. Пришел Плетнев туда вообще. Масса народу. Какие-то редакторы газет. В общем-то, была запись радийная. В общем, это было очень мощно. Вот. Полный аншлаг. Ну, и вот там мы сыграли эти две пьесы. И, в принципе, всем понравилось. Но вообще-то, на самом деле, не первый опыт уже есть. Я просто слышал, что вот в Англии устраивали какие-то такие концерты ансамбля контрабасов. Был какой-то бельгийский ансамбль.
Вот. Рустем, это все не настоящее. Настоящий — это твой ансамбль. Тогда, пожалуйста, рассказывай про свой ансамбль.
Нет, ну вот наш ансамбль просто возник, так сказать, с нуля. И все транскрипции — это... Вот я сделал там ряд пьес. Значит, Николай Горбунов, вот, великолепный, блестящий контрабасист, с которым мы стоим вместе уже много лет, он сделал несколько замечательных обработок, в том числе вот «Клевета», «Россини». В общем, нравилось людям. И вот мы играли в таких очень мощных, например, «Присуждение Ники». Это транслировалось по интервидению вообще на весь мир. Вот нас там пригласили... как экзотику такую. Вот мы там играли, когда была иллюстрация живого звука. То есть они контрабасы, так сказать, воплощали наиболее живой звук, который может музыкальный инструмент иллюстрировать. Ну, это немножко так с юмором, конечно, но было такое... We'll be right back.
Скажи, пожалуйста, вот как, как строится репетиционный процесс ансамбля? Ты один диктуешь все или у тебя демократия?
Ну,
кто выбирает репертуар?
Ну, репертуар в основном делается фактически мной, потому что... Нет, ну, ну вот спасибо вот, Николаю, так сказать, который сделал несколько пьес, он обогатил, он привнес. И этого ни у кого нет. То, что вот мы, вот мои его обработки, это наше ценное такое, наш материал, который есть только у нас, и больше никто не может это играть.
Ты имел в виду Николая Горбунова?
Да.
Теперь я понимаю, что это нонсенс, если из симфонического оркестра все контрабасы вдруг уезжают куда-то в Америку или что-нибудь такое. Этот оркестр просто перестает существовать. Но у вас бывают, в принципе, какие-то поездки или нет?
После того, как мы стали так немножко развиваться, как самостоятельные единицы, даже наше начальство нас заметило, наше руководство.
Да-да-да.
Вот. И они нас стали иногда тоже кое-куда приглашать, рекомендовать. И мы стали играть чаще. И вот уже дважды было так, что у нас там в Америке есть такой цикл «Камерные вечера», значит, российского оркестра на вилле Монтальва. И вот мы дважды вот этим летом и предыдущим летом играли отдельное отделение, контрабасовый, так сказать, ансамбль, это объявлено, там напечатана программа, все.
Есть диск у вашего ансамбля, диск как таковой? Его можно приобрести?
Диска, к сожалению, нет.
Но будет? Вот.
Ну, я надеюсь. В принципе, проект такой даже вот хотели, ну, наше оркестровое руководство, в общем, хотело это сделать. Но это серьезное дело, и мы, в общем, не особенно торопимся, потому что это надо действительно делать очень хорошо.
Готовы, да.
То есть у нас есть ряд записей каких-то, там звучали они и по радио, и есть телевизионная запись, которая неоднократно была. Но диска пока нет, отдельного ансамбля нет.
У тебя есть какие-то связи с твоим родным, ну, не родным городом, ты родился в Москве, но вот с Уфой, где твои корни?
Нет, у меня там просто родственников много. Ну, а так...
С концертами ты ни разу там не был?
Нет, ну, там были какие-то разговоры. Нет, с концертами я не был. С концертами в основном я был, как ты знаешь, с тобой. По твоей биографии, по творческой, если пройтись, то там довольно часто можно вспомнить страницы Томска, там, или ИПА, и так далее.
Вот по поводу нашего маленького шарика Земли, ты можешь назвать 4 или 5 вот своих самых любимых мест? Может быть, это не города, может, это какие-то горы, может, это какие-то государства. Ну, вот какие вот твои такие какие-то точки вот на Земле, где бы ты хотел еще раз, может, побывать?
На самом деле я люблю просто, ну, конечно, если касается концертов, чтобы просто была хорошая цивилизация, хороший классный зал, чтобы было, так сказать, все это красиво, удобно для музыканта.
Природу.
Природа мне всегда нравится, вот особенно море. Вот, вот в Америке, там, в Калифорнии, когда побережье, когда вот этот изумительный океан где-то, вот это лучшие места, пожалуй.
концертный зал «Свободы». Народный артист России Рустем Габдуллин. Передачу ведет Илмар Лапинш.
Италия. Не был, вот очень хвалят, кстати, вот не был, как ни странно, но в Португалии. Вот, но там тоже, говорят, очень хорошо в этом смысле. Липа прекрасная, там изумительная вот эта вот прохлада, свежесть морская.
Помнишь, как мы были в Лиепае, и как тебе композитор Дзо доставал по поводу... У Рустема был новый, вернее, не новый, он взял контрабас из госколлекции итальянской, страшно дорогой, и он просто трясся над этим контрабасом, и когда наш китайский друг Дзо это заметил, он начал все время вот, ну, как-то доставать Рустема. Он говорил то, что кто-то открыл бандиты, вот унесли контрабас, он видел, что он видел щепки около входа контрабаса. И когда вот, тебе добило, я помню то, что Дзо сказал, какая разница между виолончелью и контрабасом. И ты смотрел, и Дзо когда сказал, что контрабас больше горит, ты схватил голову.
Да, по этому поводу, в общем, много всяких шуток, что разница между скрипкой и контрабасом, дольше горит, или там больше и нежнее скрипка, контрабас, чем скрипка. Да?
А больше и нежнее. Нежнее. Ой, прекрасно.
Да, и Дзо, конечно, молодец, он всегда так очень с тонким юмором относился к этому инструменту. Ну, в принципе, он одобрял то, что вот мы с тобой делали, я помню. Да. Так он ничего и не написал для контрабаса. И я его просил для ансамбля неоднократно, тоже не написал.
Он напишет.
Ну, будем надеяться.
Тебе есть еще вот такое, чтобы ты сам хотел вот от себя сказать по поводу музыки? Ты любишь музыку?
Ну, разумеется. По поводу музыки. Ну, что музыка? Музыка развивается, и что тут можно сказать? Это целый мир, который существует сам по себе, безотносительно моих к этому всяких мыслей.
Ну да, но он же связан с...
Ну, моя же область, достаточно узкая область. Мы так вот говорим все время о контрабасе, но... Тем не менее, все-таки вот благодаря контрабасу, скажем, вот скоро мне предстоит играть вот на днях «Октет Шуберта» в компании, между прочим, с Башметом, с Третьяковым, с Натальей Гутман. Вот, это будет 22 числа в Малом зале консерватории.
Ой, замечательно.
Ну, вот, то есть вот такие бывают праздники, такие нечасто, но очень такие запоминающиеся события. Это «Память Кагана», вот фестиваль. Вот. Ну и вообще столько написано прекрасной музыки, где и контрабас находит свое достойное место. Хотя, конечно, наш сумасшедший энтузиазм вот такие странные формы принимает, как контрабасовый ансамбль, там все. Но если разумно к этому относиться, то есть с какой-то мерой юмора, вот такой теплого юмора, то это, в общем, я думаю, имеет право на существование.
Помнишь, был такой период моей жизни в Сибири. И ты довольно часто туда приезжал, как солист. Я помню, что там, по-моему, и возникали первые вот какие-то твои мысли насчет контрабасового ансамбля, потому что я помню, что один раз ты удалился со всеми пятью или четырьмя нашими контрабасистами, вы что-то там учили, и потом исполнили. Там вы познакомились, по-моему, с Таней Гринденко.
Да, хорошо, что вспомнил об этом, потому что я просто вообще хочу, пользуясь случаем, как-то выразить свою благодарность тебе просто за то, что ты сумел вот это странное увлечение мое, в общем, можно сказать, поднять до достаточно высокого художественного уровня. То есть благодаря тому, что ты даже не то что соглашался, ты даже сам предлагал мне. Вот сыграть, например, я помню, приехать в Томск и сказал, возьми все, что у тебя есть. Я взял все, что у меня есть. И практически я там сыграл какое-то невероятное количество.
Мы там сыграли, да.
Да, мы играли подряд. Там вот все это, концерт, то есть дуэт с кларнетом, дуэт со скрипкой, концерт Баттезини, там какие-то пьесы, там еще отделение с роялем, ты мне, значит,
потом предложил. Еще эти самые сонаты Россини.
Сонаты Россини, то есть очень много игры. Вот, и это замечательно, потому что совсем не часто такая возможность может быть предоставлена. Потом надо вспомнить прекрасные обработки, которые ты сделал, кстати, для меня. Тарантелло Баттезини видоизменил весьма кардинально.
Ну, мы же с тобой вместе написали каденцию.
Вместе написали каденцию. Потом ты сделал оркестровки прекрасные, вальсы Кусевицкого, концерты Баттезини номер 2. В общем, спасибо тебе, Юмор, за это. Успехов в дальнейшем.
Народный артист России Рустем Габдуллин в концертном зале «Свободы». Продюсер Руслан Гелисханов, редактор Сергей Юринен. Встречу подготовил и вел дирижер Илмар Лапинч.